понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Вы имеете право знать, что это действительно самая настоящая Крым Реалии. У микрофона самый настоящий Павел Казарин, образца 7 декабря 2016 года. Вы знаете, важно уточнять дату и важно вообще читать новости каждый день, потому что если ты их не читаешь, например, неделю, а потом взял разом прочел, то можно от удивления умереть. Я говорю об этом не случайно, потому что Российская Федерация раз за разом подбрасывает нам какие-то сюрпризы, которым мы просто не успеваем адаптироваться, и какие-то новые законы принимают, в которых мы не успеваем разбираться. Точнее, нет, кто-то не успевает, а мы как раз успеваем. Просто приходится бежать со всех ног, просто чтобы оставаться на месте. У нас есть информационный повод. Это накануне подписанный президентом Российской Федерации документ под названием «Доктрина информационной безопасности страны». Вообще очень любопытно наблюдать, как в современном мире Российская Федерация, которая, по мнению многих экспертов, идет в активное информационное наступление, при этом раз за разом убеждает саму себя, что она находится всего лишь навсего в глухой информационной обороне. В общем, наши эксперты почитали этот документ и хотят вам пересказать буквально секунд за 40. Давайте дадим им возможность.
100 слов по теме.
Президент России Владимир Путин 6 декабря подписал новую доктрину информационной безопасности страны. Предыдущий аналогичный документ принимался 16 лет назад. В новой доктрине разработан план противостояния информационно-психологическому воздействию из-за рубежа. В документе перечисляются основные информационные угрозы с точки зрения России в современном мире. На основании этого правительство России сформировало стратегические цели нацполитики, касающиеся экономики, военной сферы, дипломатии, науки и образования. Наиболее серьезной угрозой для цифровой безопасности в России считается наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-технического воздействия в военных целях. По мнению авторов доктрины, путем информационного воздействия за рубежом пытаются разрушить моральные ценности россиян, особенно молодежи. В числе других угроз названы террористические и экстремистские организации, киберпреступники, мошенники и иностранные разведки. Бороться с такими зарубежными угрозами в России собираются запретами. Там намерены развивать национальную систему управления российским сегментом сети интернет. В конце ноября Европарламент принял резолюцию о противодействии внешней пропаганде, исходящей в том числе от России. В документе говорится, что российская пропаганда направлена на искажение правды, внесение раскола между Евросоюзом и его партнерами, затруднение процесса принятия решений, дискредитацию власти, призвана взывать страх и неуверенность среди граждан. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Ну, собственно, друзья, вот у нас есть концепция информационной безопасности, и у нас есть еще один информационный повод, с которым мы подошли, собственно, к дню, когда Российская Федерация подписывает этот самый документ. А именно, я просто напомню, что на полуострове наш коллега, крымский журналист Николай Семина, он находится под судом. И более того, вот сегодня как раз-таки состоялся допрос Николая Семины в Федеральной службе безопасности Российской Федерации. И, среди прочего, он там аргументировал свое право на высказывание персональной точки зрения. В том числе точки зрения на то, кому принадлежит Крым. А я напомню, что ему как раз вменяют публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. А под такую, на секундочку, статью Уголовного кодекса попадает даже фраза о том, что констатация простого юридического факта о том, что Крым — это Украина. И на секундочку это все грозит лишением свободы до 5 лет. Вот сейчас с нами на связи Эмиль Крубединов, крымский правозащитник, адвокат Николая Семины. Эмиль, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Вот мы как раз читали новости сегодня и вот пытаемся понять, вот на какой стадии находится сейчас рассмотрение дела Николая Семины. То есть когда, можно ли сегодня говорить о том, когда, например, будет вынесен приговор? Или это еще слишком рано и это будет забеганием вперед, на ваш взгляд?
Ну, конечно, говорить о времени, когда будет вынесен приговор, рановато. Сейчас я могу сказать, что мы начнем с завтрашнего дня изучать материалы уголовного дела. Нам предоставляют их для изучения. Примерно это займет неделю. И, думаю, еще там несколько дней на согласование с прокуратурой идет у ФСБ, и у них очень большое желание у Федеральной службы безопасности до Нового года передать это дело в суд. И думаю, в январе уже будет назначено первое судебное заседание, и после этого, смотря сколько свидетелей, какие доказательства будут представлены, уже будет идти. То есть с января мы ожидаем уже начала самого судебного процесса по существу, а насколько он затянется, ну и сколько будет заседаний, пока трудно говорить, и это рано.
Ну, вот сам Николай Семина сегодня заявил в комментарии Крым Реалиям о том, что он имеет, на его, с его точки зрения, как раз-таки право говорить что угодно о статусе Крыма, потому что в рамках международного законодательства процесс не недооформлен, и, ну, он высказывает такую точку зрения. Мы же понимаем, что, собственно, международное право, оно довольно однозначно высказывается о том, кому принадлежит полуостров де юре. Так вот, на ваш взгляд, вот, исходя из вашей логики опыта общения с российскими судами, готовы ли они рассматривать подобные дела, принимая во внимание аргументы защиты? Считаете ли вы те аргументы, которые есть у вас на руках, достаточно основательными козырями, которых нельзя побить какими-то доводами прокуратуры, например?
Я скажу так. Дело в том, что мы, конечно, не надеемся на какой-то оправдательный приговор. Все следствие, суд, сам приговор – это лишь инструмент. Инструмент запугивания инакомыслящих людей, инструмент показать то, что журналисты не имеют здесь права говорить то, что они думают, и так далее. Мы, конечно же, со своей стороны, я уверен в этом, докажем, что Николай Семина не виновен, что с точки зрения и международного права, и самого национального права России его не имеет права уголовно преследовать. Вот, но это уже будет второй вопрос. Конечно же, как всегда, доводы защиты не примутся, примутся лишь доводы обвинения, и будет вынесен обвинительный приговор. Так было последние много лет, и сейчас мы это ощущаем в Крыму. Последние много лет, я имею в виду на территории России, сейчас мы ощущаем это в Крыму. Это инструмент, эти статьи экстремизма, терроризма, это инструмент борьбы с инакомыслящими и с оппозицией.
Понятно. Спасибо вам большое, Эмиль, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Эмиль Курбединов, крымский правозащитник, адвокат Николая Семины, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Но вот я просто напомню, что 7 декабря следователь Симферополя предъявил нашему коллеге, крымскому журналисту Николаю Семине, обвинение в окончательной редакции, призывы к нарушению терцелостности РФ. Уголовное дело состоит из 6 томов, и вот сейчас адвокаты приступают к изучению материала. Но, друзья, мы возвращаемся вот как раз-таки хорошая, показательная на самом деле история, ну, хорошая в кавычках, безусловно, скорее куда уместнее термин «показательная история», той реальности, в которой существует сегодня Российская Федерация. И я просто напомню, что в рамках этой самой реальности президент страны Владимир Путин подписал новую доктрину информационной безопасности РФ. Предыдущий аналогичный документ принимался аж 16 лет назад. И на самом деле, что, чем сулит российскому обывателю и крымчанам вот это самое новое информационное, новая доктрина информационной безопасности, вопрос, которым мы задаемся. Вы знаете, вот любопытно сравнивать два документа, тот, который был принят 16 лет назад, и тот, который был принят сегодня. Любопытно, что Украина, кстати, тоже присутствует вот в новопринятом документе. Но любопытно, что... Любопытно то, что, например, места в тексте Украине уделено больше. И вот, например, там такой есть пассаж, что Россия заинтересована в развитии всего многообразия связей с Украиной на основе взаимоуважения, выстраивания партнерских отношений при соблюдении своих национальных интересов. Ну, мне очень интересно, вот то, что мы наблюдаем, этот документ, это всего лишь какое-то рамочное, там, ни к чему не обязывающее, или на самом деле это такой вот какой-то пьедестал и фундамент под какие-то более глобальные вещи. Я просто напомню, что... По большому счету, именно такими документами определяется во многом там, стратегия действия государства в отношении там, своих соседей. Ну, например, из нововведений, да, вот, например, появился абзац про мягкую силу soft power, это когда, собственно, влияние на соседние страны идет не с помощью там, оружия, что мы наблюдали последние несколько лет в политике Российской Федерации, но в том числе при помощи каких-то сил убеждения, сформирования ядра сторонников и так далее, и так далее, и так далее. Но любопытно, что вот это все, этот весь пассаж про мягкую силу, он, по сути, сопровождается сознательным игнорированием самой Москвой инструментов, которыми пользуется, например, тот же Запад при формировании пула своих союзников. Вот в чем принципиальная разница того, как боролись за Украину Россия и западные страны на протяжении с 1991 по 2013 год? Запад раз за разом апеллировал к гражданскому обществу. Он устраивал семинары, конференции, возил активистов в самые разные европейские столицы, просто показывая им, как устроен современный Европейский Союз. А Москва все это время... То есть, по большому счету, Запад формировал круг своих сторонников из числа представителей вот как бы низов. Именно эти люди потом выходили на Майдан, протестуя против, либо против нарушений во время подсчета голосов, как это было в 2004-м, либо протестуя против попытки узурпации власти, как это было в 2014 году. А Россия, например, раз за разом пыталась работать с Украиной, работая в первую очередь с политическими элитами. Российская Федерация инвестировала в самые разные политические проекты. Широкого круга, условно говоря, вот Наталья Витренко или Коммунистическая партия Украины, и заканчивая там партией регионов, Социалистическая партия Украины и так далее. Но всякий раз, когда она выбирала своих союзников внутри страны, она, так уж получалось, делала своими миссионерами тех украинских политиков, которые очень часто были сосредоточены на личном благосостоянии. И нередко именно это дискредитировало внутри Украины саму идею пророссийского вектора, просто потому что среди как бы публичных адвокатов Москвы очень сложно было найти украинского политика, за которого попросту не было бы стыдно. Но вот что означает принятие новой доктрины информационной безопасности? Почему она появляется сейчас? И что это? Рамочный документ, который на самом деле просто один из многочисленного списка? Или это какой-то новый пьедестал под сооружение какого-то нового памятника? Вот об этом в том числе мы будем говорить с нашим гостем, российским политологом Александром Шмелевым. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот я читал много текстов в самых разных российских изданиях, и, честно говоря, не до конца понимаю, как относиться к тому документу, вот, который подписал Владимир Путин. На ваш взгляд, заслуживает он пристального внимания или нет?
Ну, я бы сказал так. Вопрос, который вы формулируете, правильно на него ответ, да, на обе части. То есть, с одной стороны, как бы сам по себе этот документ не то, что он что-то принципиально меняет. Но на протяжении, в общем, всего постсоветского времени спецслужбы пытались выстроить некоторую системную работу с информацией, как бы подмять ее под себя в легальном смысле. Ну и вот в каком-то смысле это у них теперь получается. Теперь информация у нас... это некоторое такое вооружение, которое должно, некоторое оружие массового поражения, да, которое должно контролироваться в том числе специальными службами. И теперь для этого есть легальная основа.
Вы знаете, вот очень часто вот существует в кругу, например, экспертов, которые в Украине или, там, не знаю, в странах Европейского Союза анализируют поступки официальной Москвы, два разных взгляда на, как бы, на происходящее. Некоторые эксперты придерживаются той точки зрения, что Москва сегодня в большей степени она готова к замирению, готова к формированию, ну, там, не знаю, новой Ялты, нового Потсдама, какого-то, условно говоря, такого вот нового контура взаимоотношений. А кто-то, напротив, придерживается той точки зрения, что Кремль, он готов к радикализации, он готов к наращиванию этой гонки, этого противостояния, и что как раз-таки вот эти вот вегетарианские оценки там, того, что происходит в российской внутренней и внешней политике, они не вполне справедливы, и что там, принципы бюджетного там, распределения и так далее свидетельствуют о том, что Россия готовится там, к новой войне. Ну, гибридной войне, которая, как мы понимаем, ведется самыми разными средствами. Вот на ваш взгляд, какая из этих двух позиций имеет больше права на существование?
Ну, я бы все-таки тут не выбирал между этими двумя. Мне кажется, и то не очень точно. Более правильно, во-первых, исходить из правильного понимания целеполагания правящих кругов Российской Федерации. Они, мне кажется, не думают про какую-то такую в реальности там, геополитику, место России в мире. Они мыслят совершенно другими категориями, такими более... как сказать, нечто среднее между бизнесом, криминалом, там, группировками. Ну, вот, есть наше. А на Украине, как бы, они то, что происходило, то, что началось осенью 2013 года, они восприняли как посягательство на наше. Вот у нас хотят отобрать нашу зону влияния. Тогда мы, конечно, будем за это хвататься. Если будут хвататься, воевать, биться, там, ну, мы не отдадим наши. Но если с нами будут дружить, это все прекрасно, мы будем верными там, друзьями и партнерами. Сейчас, мне кажется, есть большая ставка на то, что Трамп будет более лоялен к России. И, ну вот, соответственно, значит, пока с нами будут дружить, новой войны не будет. Как только отношения начнут портиться, начнем, мы должны быть готовы.
Ну вот, это хороший вопрос о том, где заканчивается наше и начинается не наше. Вот в 2014 году в Украине все задавались этим вопросом. Понятно, что, наверное, с точки зрения Кремля, Украина — это такой чемодан с вещами. И в случае развода и раздела имущества Кремль, наверное, полагал, что имеет тоже право на какие-то вещи из этого самого чемодана. Но где-то граница, после которой весы имперского самолюбия выходят в ноль. Начиная с какого момента, условно говоря, жители какого региона и какой страны могут жить так, как хотят, не оглядываясь на Москву. Вот эта граница, она проходит по Киеву, по Львову, по Польше, по бывшему Варшавскому блоку, вот на ваш взгляд.
По Евросоюзу, мне кажется, по Евросоюзу. То есть все-таки Кремль признает Евросоюз в качестве некоего игрока, может, не такого важного, как Соединенные Штаты, но вот все-таки с ним не готовы. Как бы. Мы признаем, что у него есть свои интересы, своя зона.
И Прибалтика, и Польша...
Прибалтика может. Да, и Польша могут чувствовать себя безопасно.
Да. Ну, порадуемся за Прибалтику и Польшу. Спасибо большое, Александр. Александр Шмелев, российский политолог, был на связи со студией «Радио Крым Реалии» и помогал нам, собственно, разбираться вот в горизонте планирования, который существует у современной российской властной элиты. И к нашей беседе присоединяется Ирина Бараган, заместитель главного редактора сайта «Агентура РУС», автор книги «Битва за Рунет». Ирина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот мы как раз вот читали сегодня весь день доктрину информационной безопасности, новую доктрину, и, честно говоря, что-то в ней успели заметить, а что-то нет. Но на ваш взгляд, профессиональный взгляд, на что нужно в первую очередь обратить в ней внимание?
Ну, дело в том, что эта доктрина, она такая же почти, как и старая. То есть это действительно доктрина информационной безопасности, а не доктрина кибербезопасности, как вот это, например, существует в США и других западных странах. То есть там фокус направлен не на то, чтобы защитить компьютерную инфраструктуру и все, что с ней связано от атак и ударов. Там про это тоже есть, но главный фокус направлен на то, что Россия находится в сложном положении, на нее постоянно нападают, и поэтому ее информационное пространство необходимо защитить от какой-то такой внешней агрессии, которая исходит из пропагандистских западных медиа, которая исходит из интернета, которая, в общем-то, является просто каким-то потоком информации, который порочит, разрушает, дестабилизирует ситуацию в России, может разрушить территориальную целостность и так далее.
А такие документы, они служат руководством к действию для, например, силовых структур? Или это, условно говоря, ну просто вот было, чтобы было?
Ну вот это скорее доктрина информационной безопасности. Она скорее конкретным руководством к действию она не является. Но она просто отражает и очередной раз показывает вообще направление мысли Кремля и, в частности, спецслужб, потому что эта доктрина была разработана Советом Безопасности. Вот. Но там есть кое-что, что может служить руководством к действию, но в любом случае должны быть... Нельзя руководствоваться доктриной, чтобы что-то делать. Это как бы идейное только руководство. Но там есть такие пассажи, например, касающиеся того, что... Несмотря на то, что у нас техническое отставание в сфере телекоммуникаций и ИКТ, необходимо все-таки внедрять эти все коммуникации, эти все технологии только после того, после консультации со спецслужбами. Вот это как бы понятно, что отражает основную мысль и будет как-то использоваться на практике. То есть, видимо, всем IT-компаниям предстоит какой-то сложный путь, когда им их заставят теснее сотрудничать со спецслужбами, спрашивать разрешение на внедрение каких-то технологий, на производство оборудования, там ходить, как вот что-то подобное, что было при Советском Союзе в виде первого отдела, но, может быть, несколько в другой форме. Вот, вот пожалуй, единственное, что такое конкретное может быть воплощено и уже...
Вы знаете, вот, Ирина, еще мы вспоминали, что вот в конце ноября Европарламент принимал резолюцию о противодействии внешней пропаганде, которая, по мнению европейских парламентариев, исходит в том числе от России. Там в документе говорилось, что российская пропаганда направлена на искажение правды, внесение раскола между Евросоюзом и его партнерами и так далее, и так далее, и так далее. И вот мне интересно, в рамках российского властного официального ощущения Россия все-таки обороняется в информационной сфере или идет в наступление?
Ну, если смотреть на ментальность и на все эти документы, которые они принимают, и на законы, которые принимаются в России, то, конечно, это оборонительная позиция. Она исходит из того, что есть какая-то большая угроза со стороны Запада нам, со стороны интернета, со стороны западных спецслужб и так далее. И мы вынуждены обороняться. Но, в принципе, конечно, иногда, например, в сфере пропаганды Кремль... даже действовал очень активно и даже опережал в чем-то западные, например, скажем, он опередил трампистские СМИ благодаря там, использованию интернета и начал это делать раньше, чем те люди, которые делали пиар-компанию Трампу, предвыборную кампанию Трампу.
То есть, по большому счету, можно говорить о том, что, я не знаю, там, Российскую Федерацию упрекают там, в недостаточной степени модернизированности экономики, в усталости там, таких классических вооружений, но в сфере информационных битв она готова состязаться на равных даже со сверхдержавами?
Мне бы не хотелось, чтобы такие информационные битвы велись, потому что если исходить из того, что существуют независимые СМИ, они должны участвовать в пропагандистских битвах. Вот. И когда на Западе, в США и в европейских странах заходит речь о том, что нужно противостоять российской пропаганде какой-то контрпропаганде, меня это очень печалит, потому что такого разговора вообще быть не должно. Если у вас есть качественная журналистика, и вы можете доносить информацию до людей, то не нужно противостоять никакой пропаганде. И это сейчас не времена Советского Союза, когда существовало два лагеря, и они с друг другом не общались. Пожалуйста, есть интернет, можно читать на всех языках и получать информацию. Поэтому мне не нравится вот эта вот концепция. Она неправильная. Это слабость, которую не должны проявлять, на мой взгляд, западные демократические институты, покупаясь на вот такую... как бы мнимую угрозу вот этой российской пропаганды, надо укреплять свои собственные институты, которыми являются демократия и независимые СМИ, а не пытаться делать контрпропаганду, как это делал Советский Союз.
Ну, в идеальном мире, безусловно. К сожалению, пространство реального не оставляет нам места для особенных иллюзий. Спасибо вам большое, Ирина. Ирина Бараган, заместитель главного редактора сайта агентура РУСА, автор книги «Битва за Рунет», была гостем программы Крым Реалии. Друзья, есть вот важный все-таки такой вот итог всего того, что происходит. Мы так или иначе наблюдаем раз за раз современной Российской Федерации, как многие вещи, которые оказались еще немыслимыми в 90-м году или в 91-м или в 2000-м, они сегодня приобретают такую плоть и кровь, если угодно. Это та самая история, когда если лягушку бросить в кипяток, она выскочит, а если потихонечку подогревать воду, то она даже не заметит, как сварится. Поэтому мы вас приглашаем обращать на это внимание, чтобы потом не было мучительно больно. Это было Крым Реалии. У микрофона был Павел Казарин. Берегите себя и до завтра.
с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.